В этом выпуске программы «Американские вопросы». Импичмент Трампа – урок Зеленскому. Что инкриминирует президенту Трампу? За что можно отстранить президента от власти? Почему дипломаты критикуют Дональда Трампа? Может ли Киев опереться на Вашингтон? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Полом Грегори, почетным профессором Хьюстонского университета, сотрудником Гуверовского института, и Юрием Ерой-Магаевым, правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду, 13 ноября, в Вашингтоне на Капитолийском холме открытыми слушаниями началась публичная часть процесса импичмента президента США, процесса, который потенциально может закончиться отстранением президента от власти. Процесс импичмента президента Трампа начался после того, как стало известно об официальной жалобе непоименованного дипломата. Этот дипломат утверждал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Зеленским президент Трамп потребовал от украинского лидера личные услуги. Расследование действий украинской компании, в которой работал сын Джо Байдена, его возможного соперника в будущей президентской кампании. Демократы-законодатели, проголосовавшие за начало импичмента, считают, что попытка президента, по сути, воспользоваться служебным положением в личных интересах в ущерб международным интересам США, поднимается до уровня серьезнейшего преступления. Законодатели-республиканцы, единодушно проголосовавшие против импичмента, не видят в действиях президента Трампа признаков антигосударственных деяний. Профессор Грегори, как импичмент Дональда Трампа выглядит в контексте предыдущих трех попыток импичментов президентов США?
До сих пор никто не сформулировал ясных обвинений против Трампа. Пока непонятно, какие из его действий могут заслуживать импичмента. Против Билла Клинтона выдвигались 4 обвинения, наиболее серьезным из которых было лжесвидетельство. Ричарда Никсона обвиняли в том, что он пытался скрыть причастность своего избирательного штаба к краже документов из штаб-квартиры Демократической партии и препятствовал расследованию этого эпизода. Иными словами, в тех случаях были вскрыты факты, которые можно было трактовать как преступления, заслуживающие импичмента. Сейчас мы имеем дело с утверждениями, что Трамп потребовал от Зеленского услугу за услугу, но совершенно непонятно, представляет собой подобное деяние уголовное преступление или не представляет.
А вы лично видите в действиях президента основания для серьезных обвинений?
Необходимо ответить на вопрос, призывал ли Трамп Зеленского к борьбе с коррупцией, как утверждают адвокаты Трампа, и что является официальной политикой Соединенных Штатов и Европейского Союза, или президент Трамп пытался получить личную политическую выгоду, принуждая Зеленского расследовать кампанию Бурисма, которой имел отношение сын его соперника по президентским выборам. Ни для кого не секрет, что Украина поражена коррупцией, и Бурисма является одной из самых коррумпированных фирм. Но если даже выяснится, что Трамп действовал исходя из личных политических интересов, я лично сомневаюсь, что это заслуживающее импичмента деяние. Это попросту могло быть непродуманное решение, проступок, но очень сомнительно, что это можно назвать серьезнейшим преступлением.
Но, судя по тому, что известно о выступлениях дипломатов и сотрудников Совета по национальной безопасности на закрытых слушаниях, буквально все они воспринимают такое поведение президента как неприемлемое и противоречащее интересам США.
И это то, что меня тревожит. Дональд Трамп вел предвыборную кампанию под лозунгами прекращения военных операций за рубежом, под лозунгами, если можно так выразиться, мини-изоляционизма. Такие идеи противоречат стратегии, которой придерживались по крайней мере 4 последних американских администрации. Совершенно очевидно, что значительная часть американского внешнеполитического истеблишмента выступает против идей и стратегии Дональда Трампа. Но внешняя политика США, согласно Конституции, формируется президентом. Если дипломаты или сотрудники администрации не согласны со стратегией президента и не готовы осуществлять его указания, они должны уйти в отставку. Наглядный пример – показания в Конгрессе Александра Виндмана, главы Европейского отдела в Совете по национальной безопасности. Я согласен с его тезисом о том, что президент Трамп не оказывает достаточной поддержки Украине. Но когда Виндмана спросили, в чем состоит ваша главная претензия к президенту, в том, что президент нарушил закон или вам не нравится его политика, Виндман признал, что он не согласен с политикой Трампа.
Профессор Грегори, из показаний дипломатов во время предварительных слушаний можно было сделать вывод о том, что президент Трамп по разным причинам крайне скептично настроен в отношении Украины. Как вы думаете, это плохой знак для Киева?
Существует большой разрыв между словами и делами президента Трампа. Если вы спросите любого специалиста, вам скажут, что президент Обама довольно грубо обходился с Украиной. Он постоянно отказывал Киеву в его просьбах о предоставлении боевого оружия и время от времени отправлял туда вице-президента Байдена с пустыми руками и с наставлениями о том, что никто за украинцев воевать не будет. Это их собственные битвы. С приходом Трампа в Белый дом украинцы получили противотанковые ракеты «Джейвлин», которые им не давала администрация Обамы. Они получили боевое оружие. Вместе с тем, если бы я был на месте украинского руководства, я был бы очень встревожен тем, что эта история может действительно настроить президента Трампа против Украины. Есть и еще одна опасность. Повышенное внимание к неразрешимой проблеме коррупции может внушить скепсис и европейским столицам. Дескать, мы им пытаемся помочь, а там ничего не меняется. А стоит ли в таком случае игра свеч? Но самое главное для украинцев — это отношение со стороны Трампа. И украинское правительство должно осознавать, нельзя исключать, что через год выяснится, что ему придется иметь дело с Дональдом Трампом еще 4 года.
Новый президент Украины действительно оказался в трудном положении, поэтому можно, видимо, понять его попытки польстить президенту Трампу во время этого, ну, теперь же печально знаменитого телефонного разговора. Вы считаете, что это неверная тактика?
Я очень сочувствую Зеленскому. Не думаю, что он повел себя неправильно. Он пытался сыграть на общеизвестном тщеславии Дональда Трампа. Он не сказал ничего, что могло бы обидеть Трампа. Это, как мне кажется, верная тактика. Проблема для Зеленского заключается в том, что возобновление расследования Бурисмы вызовет в глазах некоторых людей в Вашингтоне сомнения в его мотивах, хотя я лично поддерживаю такое расследование. Из того, что мне известно об украинской газовой отрасли, можно сделать вывод, что она является эпицентром коррупции. Если украинские власти хотят бороться с коррупцией, то Бурисма и банк Коломойского должны быть среди главных объектов антикоррупционной кампании. И неважно, имеет отношение к этому Трамп или не имеет.
Trump or no Trump. Возьметесь предсказать, чем может закончиться процесс импичмента?
Трудно сказать, но победителем выглядит Путин. Ему достаточно сказать непосвященному в детали американской жизни среднему россиянину: посмотрите на этот американский цирк. Вы находите, что он лучше нашей управляемой демократии? Российское расследование, украинское расследование, американские политики безнадежно переругались. Им не нужно даже изощряться в своей пропагандистской кампании. Достаточно цитировать статьи из ведущих американских газет. Главным проигравшим пока выглядит Украина. Смотрите, может сказать Путин, Украина провозгласила независимость и теперь предстала в глазах всего мира как одно из самых коррумпированных государств.
Это был профессор Пол Грегори. Юрий Ермогаев, что, собственно, произошло в среду на первых публичных слушаниях, которые могут привести к импичменту президента Трампа?
Там выступало два человека, заведующий отделом Европы Госдепартамента Восточной, Кент, и посол в Украину теперешний Билл Тейлор. Они сказали, что Трамп поставил встречу с Зеленским на высшем уровне и военную помощь Украине в зависимости от обещания Зеленского провести расследование по компании «Бурисма» в совет директоров, в который входил сын Байдена, и публично заявить о том, что он будет проводить такое расследование. После чего Трамп его примет в Белом доме, и Украина получит военную помощь. Республиканская сторона пыталась каким-то образом опровергать это, но, по сути, фактически опровержений не было. Главный аргумент республиканцев заключался в том, что военная помощь была предоставлена Украине, а Зеленский такого заверения публично не сделал. Но этот аргумент республиканцев был слабый, потому что помощь была предоставлена через 2 дня после того, как этот договор стал публичным, и уже Трампа начали обвинять в этой сделке. А выступать Зеленский не стал, в частности, по совету того же Тейлора, чтобы он отложил это выступление. И оно отложилось, и когда это уже стало публичным, естественно, выступление не произошло.
Вы слушаете программу «Американские вопросы». Импичмент Трампа – урок Зеленскому. Что инкриминирует президенту Трампу? За что можно отстранить президента от власти? В передаче участвуют Пол Грегори и Юрий Ермогаев. Передачу ведет из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Юрий, вы говорите о том, что президент Трамп обусловил оказание военной помощи Украине началом расследования «Буризмы» как о доказанном факте. Но ведь республиканцы во время слушаний как раз подчеркивали, что это предположение и догадки дипломатов, что у них нет прямых доказательств того, что Трамп требовал от Зеленского личные услуги за возобновление военной помощи. И эта деталь, насколько я понимаю, важна с чисто юридической точки зрения, потому что именно это может быть наказуемым деянием – получение личной выгоды за счет использования служебного положения.
Есть два разных вопроса. Первое, так сказать, была ли сама по себе эта сделка и люди, которые ее проводили, и этот факт отрицать трудно. И насколько это был прямой приказ Трампа. Понимаете, вот этот второй вопрос, никто из двух сегодняшних свидетелей из уст Трампа это не слышал. Однако из всех фактов, которые были, ясно, что эти люди действовали по его указанию. Есть еще свидетельство, опять же, со стороны одного из людей, который говорил с Трампом, Сонланда такого, это посла в Европу, что Трамп сказал, что вообще его Украина интересует во вторую очередь, главное для него расследование Байдена. И Тейлор в данном случае ссылается на прямой разговор с ним. А главное, что республиканцы упирали все время на следующую вещь. Что бы ни произошло, это недостаточно для того, чтобы подвергнуть президента импичменту. И это очень серьезный аргумент. Потому что есть два разных вопроса. Есть вопрос конкретной политики Трампа в отношении Украины и, судя по всему, серьезных промахов в этой политике, которые с большой вероятностью имели очень неприятные последствия, в частности, капитуляцию Украины перед Путиным, что с большой вероятностью было следствием давления Трампа на Зеленского. Но, с другой стороны, есть вопрос, насколько Трамп совершил какие-то преступления, которые заслуживают того, чтобы рассматривать вопрос о снятии его с президентской должности.
И, как говорит мой собеседник Пол Грегори, никто из критиков Трампа толком не сформулировал таких обвинений. Хотя в среду демократ Эдам Шифф, председательствующий на этих слушаниях, вменил президенту вину злоупотребления властью и квалифицировал, очень интересно, его требования к президенту Украины как попытку подкупа или вымогательства. Обвинения ведь серьезные. На ваш взгляд, показания дипломатов на слушаниях подтверждают эти обвинения?
Я думаю, что они не подтверждают никак позицию Шифа. Я склонен верить этим показаниям. Я склонен также считать, что это была серьезная ошибка со стороны Трампа в отношении украинской политики. Но у меня нет никаких оснований считать, что это основание для того, чтобы снять президента. И это вопрос политического суждения. К сожалению, эти две вещи сейчас в американской политике переплелись. Я считаю, что подобные слушания были бы очень полезны, если бы они шли просто в контексте стандартных слушаний Конгресса, которая осуществляет функцию надзора за административной властью, которая могла бы расследовать и указывать на ошибки исполнительной власти и предлагать какие-то решения. В этом случае я считаю, что эти слушания были бы гораздо более конструктивны. Более того, я думаю, что часть республиканцев в этом случае присоединилась бы к этой критике. Но это было бы в контексте того, чтобы выявить ошибки и помочь их исправить президента, а не ловить президента каждый раз на любой ошибке для того, чтобы снять. Понимаете, это разница между дружественной критикой со стороны людей, которые хотят тебе помочь, и допросом, когда тебя хотят поймать на любой ошибке для того, чтобы посадить в тюрьму.
Адам Шифф просто предвидел ваши претензии, объяснив, что цель демократов не наказать Трампа, а установить рамки приемлемого для главы исполнительной ветви власти поведения. Раз и навсегда установить, что внешняя политика страны не может являться инструментом извлечения личной политической выгоды. Что в этом плохого?
Плохо то, что это звучит крайне неубедительно, потому что слушания уже велись в формате импичмента. То есть до начала расследования, выяснения того, что происходит и прочее, было уже фактически заявлено, что цель всех этих слушаний в конечном итоге – это снять президента. Более того, демократы об этом заявили, собственно, почти в первый день после избрания Трампа. Определенная часть демократов сразу сказала, что наша задача снять этого президента, что бы то ни было, а повод найдется. И поведение демократов в течение всех этих лет это довольно четко демонстрирует. То, что они заранее уже вынесли этому президенту приговор, заранее хотят его снять и ищут один за одним повод для того, чтобы это сделать. Процесс импичмента – это уже выходящий за норму случай. Злоупотреблять этим случаем плохо. Понимаете, нужно иметь очень серьезные аргументы для того, чтобы вместо того, чтобы корректировать действия президента, изменять, влиять на его политику, вырабатывать политику вместе с ним, объявлять президента преступником. Это совершенно разные вещи.
Юрий, ну, строго говоря, президента преступником ведь не объявляют. Сейчас идет расследование, которое может завершиться предъявлением обвинения, но не исключен и другой исход.
Процесс расследования, является ли президент преступником или нет. Превысил ли он свою власть, нарушил ли он законы, то есть, по сути, совершил ли он преступление, которое должно быть наказано, потому что следствием импичмента потом является суд в Сенате. Понимаете, судят людей, которых только обвиняют в каком-нибудь преступлении. Да? И это уже крайняя форма, она не конструктивная форма. Должны быть очень серьезные аргументы для того, чтобы помимо того, что указать на очень грубые ошибки президента, несогласие с его политикой. И я считаю, что Трамп делает довольно много грубых ошибок, особенно во внешней политике. Но вот такой процесс, который происходит, он не способствует исправлению этих ошибок.
Судя по всему, демократы считают, что злоупотребление властью – очень серьезное преступление, и на их взгляд этот факт очевиден. Серьезное преступление влечет серьезные последствия.
Понятие злоупотребления властью тоже понятие очень растяжимое. Я не уверен, что то, что сделал Трамп, что мне очень не нравится, кстати, в случае Украины, я не уверен, что это вопрос доходит до такой степени, когда президент избранный американским народом должен быть снят с должности. Например, для меня гораздо более серьезный вопрос является не то, что Трамп хотел использовать это для расследования Байдена, а то, что из того, что я уже слышал, из тех фактов и отдельных, которые есть, следует, что Трамп оказал на Зеленского серьезное давление, чтобы он договорился с Путиным. Что Трамп существенно ослабил позицию своими действиями Зеленского в отношениях с Путиным. И что в конечном итоге с большой вероятностью повлияло на то, что Зеленский принял формулу Штатмайера, которую я считаю просто капитуляцией со стороны Зеленского перед Путиным.
Юрий, о каком давлении Трампа в пользу Путина вы говорите?
Два пункта. Первый пункт – то, что Трамп прямо сказал Зеленскому, чтобы он попробовал договориться с Путиным. На это есть несколько свидетельств. И, насколько я понял, Трамп этого не отрицает. Второе – то, что, безусловно, когда Украина находится в ситуации конфронтации с Россией. И когда главная страна, которая ее поддерживала в этой ситуации, Америка, вдруг занимает позицию, что она может перестать оказывать Украине как стратегическую поддержку в виде оружия, так и политическую поддержку, например, в виде того, что Трамп может не принять Зеленского в Белом доме, что прекрасно видит все и понимает Путин и Кремль, которые на это смотрят. Это, безусловно, ослабляет позицию Украины в отношении с Россией и толкает, может быть, Зеленского на то, чтобы принять вот такую очень слабую позицию, которую я называю капитуляцией, на которую, я считаю, оснований не было. Безусловно, ощущение в Киеве со стороны Зеленского и его помощника, мы об этом, кстати, в сегодняшних случаях свидетельствовали, оба выступающих, ссылаясь на разговоры с Зеленским и с его главными помощниками по национальной безопасности, ощущение было в том, что у них они очень нервничали, по поводу того, что у них не было уверенности, что Америка будет продолжать поддержку, как стратегическую, так и политическую. Сам Зеленский многократно запрашивал Трампа о том, когда же тот его примет в Белом доме, как Трамп написал в письме. Но как Зеленский в одном из разговоров сказал, единственное, что он не указал дату. Потом он выяснил, что эта встреча была тоже связана с тем, насколько он пообещает расследовать Буризму и Байдена. Но сам по себе факт, что новая администрация Украины находилась в ощущении того, что она может потерять политическую и стратегическую поддержку со стороны Трампа, и что это в том числе и видит и Путин, безусловно, подрывало отношения между Украиной и Россией силу Украины. И это не могло не действовать на украинскую сторону.
Но потеря поддержки со стороны президента США, и опыт свидетельствует об этом, не означает потери поддержки со стороны США. Поддержка Конгресса значит не меньше, чем поддержка президента, а Конгресс на стороне Украины. Вы считаете, что тревоги украинского руководства обоснованы? Украина не может положиться на Америку?
Я не считаю, что Украина не может положиться на Америку. Но вопрос ведь не в том, что я считаю, вопрос в том, что считает Зеленский и его окружение. Дело в том, что как русские, так и украинские политики мыслят немножко по-другому. Они придают гораздо более абсолютное значение роли президента Америки, не понимая всей структуры американской власти. Они в большой степени судят по себе, потому как они привыкли к более авторитарным формам власти. Поэтому вы абсолютно правы, что на самом деле поддержка Америки отнюдь не сводится к позиции самого Трампа, что есть Конгресс, позиция которого довольно твердая и, в общем-то, довольно единая, я бы сказал. Поддержка других кругов Америки, которая тоже очень сильна. Так что я считаю, что Америка таки, да, поддерживает и будет поддерживать Украину. Но для этого надо понимать, как работает американская политика, чтобы это видеть. Почему так Зеленский стремился встретиться с Трампом и стремиться? Потому что ему кажется, что все зависит от этого. Более того, он понимает, что и Путин так думает, что все зависит только от этого. Хотя и у Путина были основания видеть, что отнюдь все не сводится к Трампу. И как бы Трамп его не заверял в любви, санкции против России продолжают существовать и даже возникают новые, которые вводит Конгресс, хотел бы этого Трамп или нет. Так же, как даже поддержка оружия в большой степени не была такой же инициативой Трампа, и Трамп не рвался это делать. И как, опять же, были сегодняшние свидетельства, что Трамп вообще не очень хотел бы давать оружие Украине, потому что этим недоволен Путин. Но что бы ни делала Америка, и какая бы ни была поддержка, за независимость надо бороться своими руками. Независимым надо быть не только от врагов, но и от друзей. Это было хорошо видно на примере Израиля, который через это прошел, которому тоже его друзья все время выкручивали руки, чтобы он принимал условия с Палестиной, которые ему были совершенно невыгодны. И в конечном итоге Израиль сказал, нет, вы знаете, мы будем действовать так, как нужно нашей стране.
Очевидно, что в этой ситуации перед Зеленским стоит сложнейший вопрос, как вести себя с Дональдом Трампом. Как вы считаете, он выбрал верную тактику, явно подыгрывая президенту США?
Нет, неправильно, потому что, еще раз, у Украины есть свои собственные интересы, которые в каких-то ситуациях могут не совпадать ни с интересами ни европейских союзников, ни Америки. И если Украина считает, что эти интересы не совпадают, она должна действовать так, как нужно ей самой. И даже если ее ближайшие союзники и друзья будут этим недовольны. Абсурд заключается в том, что вот вопрос, например, о части этой страны, о Донбассе и об его автономии и независимости, решает непонятно кто. Формула Штатмайера, нормандский формат, Минское соглашение. Это все вещи, связанные с тем, чтобы определить, каков будет статус части Украины. Это как если бы завтра вдруг возник какой-нибудь, я не знаю, Версальский формат для решения того, быть Техасу автономной какой-то частью Америки или не быть. То есть в этом главная фундаментальная ошибка.
На это вам легко возразят, что у Украины нет свободы и средств Израиля, что правительство Зеленского зависит от западных кредитов и другой поддержки. у него попросту нет сил и возможности противостоять Москве в одиночку.
Если Зеленский скажет Трампу «нет» в какой-то ситуации, тот же Конгресс не перестанет помогать Украине, не перестанет предоставлять ей помощь. Более того, Америка уважает, как и другие страны, независимое поведение других стран.
Юрий Полгрегорь считает, что одним из главных бенефициаров этой истории стал Владимир Путин, поскольку для среднего россиянина происходящее в Америке выглядит цирком, дескать, вот до чего может довести дело неуправляемая демократия.
Что касается управляемой демократии Путина, нет, этот аргумент становится все более слабым. На самом деле, все равно в России видят, что Америка очень сильная страна. Несмотря на все противоречия в американской политике, слушания, импичмента и прочее, никто не ставит под вопрос силу Америки. Конечно, какие-то действия Трампа или какие-то действия Конгресса, они оказываются немножко странными, неожиданными, но в целом, в этом смысле, я не считаю, что Путин выиграл. Путин выиграл только в одном. У него создалось впечатление, что поддержка со стороны Америки Украине ослабла. Он получил формулу Штайнмайера от Зеленского. И это, безусловно, выигрыш Путина. Но не более того. И он обратим.
Президент Трамп написал в Твиттере следующее после первого дня слушаний. «Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас. Я не позволю им этого сделать». Вот такой характерный предвыборный ответ президента критикам, не так ли?
Все это часть избирательной кампании 2020 года. Демократы в большой степени пошли на импичмент, потому что они очень не уверены в том, что они могут просто так выиграть эти выборы, что у них есть достаточно хорошие кандидаты, которые могут выиграть выборы, и что поддержка у Трампа достаточно большая. И, соответственно, также Трамп пробует использовать этот импичмент в свою пользу. Да, несмотря на то, что его обвиняют и осуждают демократы в Конгрессе, он обращается к базе своей поддержки, говорит, что его травят и против него используют эти методы, потому что они не могут выиграть выборы. Если вы меня поддержите на выборах, мы снова победим. Вот, собственно, к чему это все сводится.
Вы слушали программу «Американские вопросы». Импичмент Трампа – урок Зеленскому. Что инкриминирует президенту Трампу? За что можно отстранить президента от власти? Нашел ли Зеленский ключ к Трампу? Может ли Киев опереться на Вашингтон? В передаче участвовали Пол Грегори, почетный профессор Хьюстонского университета, и Юрий Ермогаев, правозащитник, глава Центра изучения тоталитарных идеологий. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.